Успокоил. А Алиса говорила, что так о каждом сотом человеке. Конечно, я человек судьбы, и все эти вероятности должны действовать в мою пользу. Но кто знает, в чем именно и когда это может проявиться. А потом душа моя почернеет, и я стану таким же вредным и кровожадным, как ты, невесело усмехнулся я. Нет, неожиданно посерьезнел вампир. Таким кровожадным, как я, тебе не стать никогда. Да и касательно души, сильно сомневаюсь, что она может почернеть или побелеть. Даже покраснеет, и то вряд ли. Я тебе скажу, как в некотором роде специалист в этом деле. Душа, она вообще бесцветная. Мало того, духовная сущность может сильно отличаться от характера самого человека. «Как так?» – не понял я. «У меня есть теория». В голосе вампира появилась гордость. «Душа – это как бы каркас человека, на который наслаиваются все жизненные ценности, привычки, принципы, и в результате получается личность. Грубо говоря, если у человека изначально добрая душа, то это вовсе не значит, что он будет добрым. Если его поместить в неправильную жизненную среду, то он запросто может вырасти хладнокровным убийцей. Хотя где-то в глубине души его и будут мучить угрызения совести, это нисколько не помешает ему убивать людей». То же самое может быть и наоборот, но это только теория. Душа не может быть просто доброй или злой, как и сам человек. Она лишь определяет склонность человека к добру или к злу в той или иной ситуации. Впрочем, на самом деле все гораздо сложнее, но общий смысл, думаю, ты уловил. Очень приблизительно, если честно. А что же тогда происходит в момент превращения человека в вампира? Я считаю, подчеркиваю, что это лишь мое мнение. Процесс превращения человека в вампира освобождает душу от оков здравого смысла и всего того, что останавливает людей, когда они хотят сделать какую-нибудь гадость. Освобождает от страха и угрызений совести, здравого смысла и инстинкта самосохранения. Вампир делает только то, что хочется, без каких-либо ограничений. То кто же виноват, что у всех людей в той или иной мере присутствуют вредные душевные качества? Но опять-таки, это лишь теория. Что ж, во всяком случае, никаких почернений души у меня действительно не предвидится. С другой стороны, Вильхёр меня окончательно запутал. Поведение вампиров, которые делают только то, что хочет их душа, которая, в свою очередь, устроена как-то по-особенному, слишком все расплывчато и неопределенно. «Как ты уже понял, тут без литра водки, то есть вина, не разберешься», – рассмеялся вампир. «Так что не забивай себе пока голову, отдохни хоть немного, отвлекись. А к вечеру я свяжусь с Ромеусом, и мы вместе подумаем, что с этим можно сделать». «Хорошо», – вздохнул я. «Я попробую, вот только отвлечься будет совсем непросто. Все-таки через пару дней, если я правильно тебя понял, я окончательно превращусь в вампира». «Да», – подтвердил Вильхёр, – «день-два у тебя в запасе еще есть, будем думать. А ты постарайся не злиться и не нервничать. Конечно, душа твоя от этого чернее не станет, но лучше держать себя в руках». «Конечно, ему легко говорить. Сионец украл у меня справочник заклинаний, дневник, очки, пелену, да еще превратил в низшего вампира. Алиса больше не хочет со мной разговаривать и, по-моему, просто ненавидит меня». Кельмир погиб при очень странных обстоятельствах, о которых я пока еще ничего толком не знаю. Кейтон пропал неизвестно куда, явно не планирует возвращаться. Невилл перегорел, и теперь неизвестно, когда вновь сможет использовать свои способности. Кроме того, после окончания практики меня ждет наказание, так что наша пятерка в любом случае будет отстранена от занятий. Где-то за городом живет лишенный памяти личности Стил. И на следующей неделе планируется полнолуние, во время которого, судя по моему видению, проклятый дом превращается в странного монстра. А во всем остальном жизнь прекрасна. «Душевное равновесие», – многозначительно произнес Вильхёр. «Я пока пойду, а ты еще немного полежи, приди в себя». «Подожди», – опомнился я. «Я хотел узнать, что же случилось с Кельмиром, как он погиб». «Потом», – поспешно сказал вампир и юркнул за дверь. После разговора с Вильхёром я уже просто не мог расслабиться. Он будто специально наговорил кучу непонятностей и окончательно испортил мне настроение. Хотя нет, непонятности наговорил он, а вот настроение я уже сам себе испортил. В любом случае, ни о каком душевном равновесии не было и речи. Как это и происходило до поступления в академию, вернул мне хорошее настроение мой рыжий друг. Ворвавшись в комнату, он сразу же с порога проорал. «Ну ты и монстр!» «Почему?» – подозрительно осведомился я. Ты бы знал, что про тебя низшие вампиры рассказывают, начиная с того, что ты превращаешь всех, кто тебе чем-либо не угодил, в золото, а потом продаешь по частям. Я невольно усмехнулся. Вампиры восприняли мои рассказы всерьез, забавно, и заканчивая хождением сквозь огонь. О том, как ты с одним мечом в руках охотился на крыс, я и вовсе молчу. Низшие, да и не только они, привыкли считать, что ремесленники ничего не могут без магии. Я их понимаю, эта мысль хоть как-то успокаивает, к тому же она не слишком далека от истины. Но ты показал им, что прекрасно можешь обходиться и без навыков ремесла. Странно, почему бы до этого не додумались? Впрочем, я бы в здравом уме не рискнул охотиться на крыс в первых рядах. Меня все-таки в лете ждет шикарная девушка, и она наверняка огорчится, если ей привезут мои обглоданные останки. А я и не был тогда в здравом уме, и по ходу дела никакая девушка обо мне не беспокоится». Так что нечему тут удивляться, Чес, нечему. Ну, говорят, низшие всякую чушь, подумаешь? Ага, подумаешь, согласился он. Только они тебя теперь чуть ли не в почетные низшие вампиры хотят принять. Закери Никерс для них теперь что-то вроде идола. И я поморщился. Чес даже представить себе не может, насколько оказался прав. Всего через пару дней, если верить рассказам Алисы, я превращусь в низшего вампира. Пусть и в почетного. «Глупости все это», — вздохнул я. «Вот вернется Кейтон». «Кстати, очень интересный вопрос», — вспомнил Чес. «Что-то твой дядя помалкивает. Никаких писем из Академии не приходило. Нам кто-нибудь сподобится объяснить, куда пропал наш куратор?» «Наверное, это слишком важная информация, чтобы доверять ее каким-то ученикам», — предположил я. Чес топнул ногой. «Значит, как на твари охотиться, так ученики очень даже подойдут. А как информацией поделиться, так рожи не вышли. Ух, попадись они мне». «Кто?» – не понял я. «Они!» – многозначительно сказал мой рыжий друг и резко перескочил на другую тему. «Слушай, а ты не в курсе, как погиб Кельмир?» «Я?» – удивленно переспросил я. «Меня же не было всю ночь, откуда мне знать?» «Ну, все молчат, и Алис, и Вильхер, и даже друид тот, которого Бневил с удовольствием задушил собственными руками. Ты же навсегда осведомлен. Расскажи, а? Интересно, как мог умереть тысячелетний вампир?» «Интересно ему». «Не знаю», — вздохнул я и поправился. «Пока не знаю». «Ладно, пойдем вниз», — огорченно сказал он. «Я уже порядочно проголодался, а там как раз банкетик намечается». Мы с Чезом спустились на первый этаж, где нас действительно уже ожидал шикарно накрытый стол. Низших вампиров посадили в соседнем зале, поскольку их вкусы несколько отличались от наших. Но Даркин все же предпочел сесть с нами и есть обычную пищу. Что ж, ему полагалось, он же теперь официально капитан огненного патруля. Только я сел в кресло и, наконец-то, как следует расслабился. «Эй, Зак, у нас же есть вино», — вспомнил Чес. «Может, спустишься за ним в подвал?» «В подвал?» — переспросил я немного охрипшим голосом. «Нет уж, больше никаких подвалов». Друзья расхохотались. Правда, Невил, Вильхиор и Алиса лишь вяло и как-то отстраненно улыбнулись. Им явно было не до нас. Зато Чес и Наив ржали за пятерых. «Шутка», — все еще смеясь, сказал Чес, доставая из-под стола корзину с бутылками. «Глупо, между прочим», — недовольно буркнул я. Стол ломился от явств, как я и подозреваю, доставленных из заведения Грома. Помимо нашей пятерки, в закрытой части холла расположились Вильхиор, а также Даркин с Девлином, капитаны стражи и младших сотрудников огненного патруля. Капитаны сели в противоположных углах стола, явно стараясь быть друг от друга как можно дальше. «Интересно, почему?» Также удаленно, но уже относительно меня расположилась Алиса. Мелисия с новым прибывшим друидом, по всей видимости, остались в общине, и это очень сильно портило настроение Невилу. Он как насупился. Все окна были закрыты шторами, чтобы вампиры могли чувствовать себя более или менее комфортно. Да и мне, если честно, было гораздо лучше, когда на меня не падали прямые лучи солнца. А ведь вскоре мне придется носить такую же маску, как у низших вампиров. Если, конечно, я в срочном порядке чего-нибудь не придумаю. Как это ни странно, первый тост предложил Невил. Что ж, он встал из-за стола с уже наполненным бокалом вина. Я хочу поднять тост за наш огненный патруль. Мы все такие разные, но, возможно, именно в этом наша настоящая сила. Мы поддержали его одобрительными криками и опустошили свои бокалы. «Пусть Зак скажет», — тут же предложил Чес. «Следующий тост от начальства». Пришлось мне подниматься со стула, что делать не очень-то и хотелось, и произносить речь. В соответствии с настроением она вышла не просто грустной, а похоронной, причем и в прямом, и в переносном смысле. Я хотел бы выпить за погибших. Пусть земля им будет пухом. Они умерли, защищая жителей города. Мы молча выпили. Перед глазами каждого из нас стояли сцены из вчерашней осады проклятого дома. А я неожиданно вспомнил о том, как умирала тварь. Молча. Тварь даже не имела глаз, не говоря уже о рте. Она просто беспомощно валялась на земле и ничего не могла сделать. Примитивное существо, запрограммированное на убийство и не способное чувствовать ничего, кроме жажды и боли. Мелиссия обещала рассказать нам результаты исследования останков. Возможно, поэтому ее и не было сейчас с нами. Друидка занималась делом. Очень надеюсь, что так оно и есть на самом деле, потому что иначе Невилу гарантированы душевные муки. Ну, почти как у меня. «Давайте все-таки не будем сейчас раскисать», – ненавязчиво предложил Чес. «Мы же разобрались со всеми этими паразитами и с тварью». «Не со всеми», – поправил его Даркин. «Младшие сотрудники продолжают охотиться за останками разбежавшихся крыс». «Ты смотри, мое обращение к низшим вампирам прижилось, и они сами себя стали так называть. Собственно, все лучше, чем явно оскорбительные ниши». «Стража тоже работает, не покладая рук», – отчеканил офицер Девлин, недовольно поглядывая на вампира. «Начальник велел нам во всем содействовать огненному патрулю». «То есть вы должны содействовать сотрудникам патруля?» – с ухмылкой уточнил Даркин. «А на младших сотрудников это тоже распространяется? Ведь тогда выходит, что стража должна слушаться и наших приказов». «Только не твоих», – огрызнулся офицер Девлин. «Вот еще, слушаться какую-то падаль». «Ничего себе! А я думаю, что наш вечно блистающий стражник ругаться-то не умеет. Даже когда на нас нападали ходячие мертвецы, он и то не позволил себе от лишнего. А тут что же связывает этих двоих?»